Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. На 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций продолжается общеполитическая дискуссия. Сегодня ожидается выступление президента Грузии Михаила Саакашвили, президента Литвы Дали Грибаускайте. Накануне стало известно о выступлении президента Украины Ющенко, который уже покинул сессию. Как мы знаем, выступил президент России Дмитрий Медведев. О том, станет ли трибуна ООН новой ареной конфронтации между Москвой, Тбилиси и Киевом после выступления лидеров постсоветских государств, мы говорим с журналистом-международником, с 2001 по 2009 год руководителем русской службы Евроньюз Петром Федоровым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер всем слушателям.
Вот мы накануне обсудили, что ли, отношения между великими державами, между Россией и США, проблемы противоракетной обороны. А вот сегодня мы посвятим наш эфир отношениям Москвы, и Тбилиси и Киева. Как вы считаете, вот насколько конфронтационно прозвучало выступление президента Ющенко, о котором мы знаем только пока в печатной версии?
Да, оно прозвучало в ходе заседания. Насколько я понимаю, это чуть-чуть ниже, чем речь перед сессией Генассамблеи. Но, тем не менее, вот такие две цитаты, они идут в стык, я думаю, достаточно показательные. Задача всех государств, которые помнят ужасы фашизма, не допустить ни малейшего намека на восстановление тоталитарной идеологии и ее производной политики имперских амбиций, которые пренебрегают ценностью человеческой жизни и нарушают право народов на самостоятельное национальное бытие. Ну, в общем, фраза обращена своим острием, наверное, против России. Но, вы знаете, вот я сейчас ее прочел перед вами. И так вот, если вместо представляемой России подставить сюда США, а вместо представляемой Украины подставить сюда Ирак, то вроде как это выпады против Вашингтона. Потому что вроде в этой фразе все верно. Но я вижу определенные сгустки эмоций, потому что фашизм через тоталитарную идеологию, политика имперских амбиций и дальше вот намек на то, что Россия вмешивается в интересы Украины и пытается ее даже оспорить как самостоятельное государство ее существование. Ну, в общем, на мой взгляд, это сильные слова, которые, по моему глубокому убеждению, никогда не заменяют сильную мысль. Конфронтация на то и создана. Трибуна ООН, чтобы каждая страна, независимо от своих размеров, если она является членом этого международного сообщества, могла высказать свое мнение о происходящем. Так сделал Муаммар Каддафи, который вместо 15 минут говорил 2 часа, и с его речью далеко не все были согласны. Это тоже можно, условно говоря, считать конфронтацией в рамках ООН. Ахмадинежад не так долго говорил, но члены делегации Евросоюза, Израиля и США покинули зал во время его речи, хотя на этот раз он воздержался от особенно своих резких выпадов. Но напомнил, что, по его мнению, вторжение в Ирак и Афганистан осуществлялось под лживыми лозунгами обеспечения безопасности и борьбы с распространением наркотиков, однако ситуация с безопасностью лишь ухудшилась, а производство наркосодержащих культур многократно увеличилось. Вот с этим, извините, не поспоришь, хотя не всем приятно это слушать. Так, я думаю, и выступление Саакашвили будет весьма ярким. Он яркий политик и яркий оратор. Но это будет и очень нужным для него выступлением в преддверии того, если верить журналу «Шпигеля», он об этом дважды публиковал, что независимая комиссия экспертов ЕС вот-вот опубликует доклад, это должно было быть сделано в конце августа, но так и не было сделано, о том, кто реально является виновником или инициатором войны в Грузии год назад. И вот Шпигель уже дважды давал протечку, ссылаясь на высокопоставленного дипломата в Брюсселе, что в докладе содержится следующая мысль. Ответственность за развязывание агрессии лежит на Тбилиси, ответственность за эскалацию конфликта лежит на России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Абонент «Радио Свобода». О том, станет ли трибуна ООН новой ареной конфронтации между Москвой, Тбилиси и Киевом после выступления лидеров постсоветских государств, мы говорим с журналистом-международником с 2001 по 2009 годы, руководителем русской службы Евроньюз Петром Федоровым. Он находится в нашей студии. Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, внимательно следит за 64-й сессии Организации Объединенных Наций.
Программным и очень показательным было выступление Обамы, который продолжил линию всех своих вот предыдущих знаменитых речей в Каире, Акре, частично в Москве. Основной тезис его был, что предыдущая американская администрация была плохая, она навязывала всему миру свои стандарты демократии, свои унитаристские решения. А вот его администрация хорошая. Мне кажется, что это речь была отражением достаточно тревожной тенденции ухода Америки с роли такого глобального лидера, ну, если хотите, мирового полицейского.
Рассказы о Сталине на волнах свободы, в документах прошлого.
В пути мы нагнали бегущих опрометью меньшевистских лидеров. Они все стали кричать: «Товарищ Сосо, спаси нас!» Сталин коротко им ответил: «Я больше не товарищ вам».
В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, станет ли трибуна ООН новой ареной конфронтации между постсоветскими государствами, мы говорим с журналистом-международником с 2001 по 2009 год, руководителем русской службы Евроньюз Петром Федоровым. Он находится в нашей студии. Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, мне видится роль ООН не как в качестве трибуны, где могут высказываться разные государственные деятели. А мне кажется, вот такой, к сожалению, трибуна она сейчас является. Но мне кажется, что она должна быть преобразована в орган, который реально регулирует какие-то международные процессы. А так получается, что она ничего не может сделать с горячими точками, там, Венесуэла, Иран, Ирак, Корея и прочее, прочее. Вот, мне кажется, вот первостепенной должна быть поставлена задача на переформирование вот этой вот организации. Спасибо.
Вы знаете, очень интересное мнение, и я с удовольствием прокомментирую мнение нашего радиослушателя, но сначала я хотел бы вернуться к той замечательной мысли, которую выразил Андрей Пиантковский, говоря о выступлении Барака Обамы. Оно тоже меня очень заинтересовало. Я приведу, чтобы не утомлять наших слушателей, буквально несколько выдержек. Обама заявил: «Демократию нельзя навязать. Каждая страна строит демократию в соответствии со своими особенностями и традициями. Нет единственно верного пути», и он признал, что Соединенные Штаты иногда слишком прямолинейно вели свою политику в этой сфере. Это примечательное высказывание. Но вот есть и высказывание, которое я еще не слышал на него комментарий, а только лишь удовлетворение, что он это сказал. А я в нем увидел в этом его высказывании некий скрытый смысл. Вот оно. «Те, кто ругал Америку за то, что она действовала в одиночке, не могут теперь стоять в стороне и ждать, что Америка в одиночку справится с мировыми проблемами». Согласитесь, Владимир, эта фраза может быть расценена или... Ну, я ее, по крайней мере, могу понять, в том числе и так, что Обама как будто говорит, что некоторые страны не отваживались действовать в то время, когда Вашингтон в одиночку действовал. И тут очень американское отношение к миру, потому что очень многие страны просто не считали, что нужно действовать вообще. Или действовать так, как действуют или собирались действовать США. Я напомню ситуацию перед вторжением в Ирак, когда Франция, Германия и Россия совместно выступали против этой войны. И вот тут вот как раз продолжение, что теперь-то мы должны все вместе действовать, а не ждать, пока Америка начнет справляться с этими проблемами, выглядит так, что ну вот давайте теперь вместе действовать так, как мы считаем нужным. К сожалению, не высказана одна простая мысль, что не Америка определяет то, как нужно действовать. И вот тут я перехожу как раз к комментарию нашего слушателя. Он абсолютно верен по своему посылу и идее, а вот примеры меня, честно говоря, очень удивили, потому что названы как раз те горячие точки, которые горячими считает США. Это, перечислю, Иран, Ирак, это Венесуэла и Северная Корея. Чем Венесуэла грозит миру? Вот чем? Дело в том, что Чавеса принято изображать как клоуна, как карикатурную фигуру, как анекдотичную. Нет, это полковник, десантник коренных кровей венесуэльских, который отваживается бросить вызов любым сильным мира сего. И именно это, собственно говоря, не нравится Вашингтону. Что там скрывать, я очень упрощаю, но время особенно нет для этого, потому что мы немножко отвлекаемся от нашей темы ООН и возможной конфронтации между Россией, Украиной, Грузией и, скажем, прибалтийскими странами и Польшей, которые всегда активно находятся именно вот в этом компаунде. Так я абсолютно не отношусь к Уго Чавесу как к фигуре карикатурной, анекдотичной или угрожающей миру. Потому что реально от Венесуэлы угрозы миру не происходит никакой. На мой взгляд. Наоборот, когда говорят об Обаме как о миротворце, то опираются на его речи, действительно прекрасные. Но до последнего момента, пока он не отменил идею о размещении третьего позиционного района ПРО в Чехии и в Польше, если взять, что он, кроме красивых слов, произнес, на самом деле действия ничем не отличаются от предыдущей администрации. Он увеличил численность войск в Афганистане и открыл 7 военных баз в Колумбии, рядом с Венесуэлой. И вот тут Чавес и говорит, а зачем эти базы? Если бороться с наркодилерами, то для этого не нужны ни сверхзвуковые самолеты, ни авианосцы. С наркодилерами борются по-другому. Значит, это угроза мне. И вот тут, на самом деле, я очень призываю наших слушателей смотреть на дела, а не только на слова. Потому что лучше слов, сказанных Бараком Обамой, а к перечисленному набору выступлений Андреем Пятковским я еще добавил бы очень яркую речь в Праге, надо смотреть и на дела.
Олег Калугин, бывший народный депутат СССР, бывший генерал КГБ, ныне проживающий в США, усматривает готовность сторон к конструктивному диалогу.
Мне представляется, что люди, приехавшие на Генеральную Ассамблею, расположены к тому, чтобы найти какие-то общие позиции с тем, чтобы не довести мир до какой-нибудь катастрофы. И в этом смысле позиции и США, и России, и европейских государств основных. И в целом она, на мой взгляд, вполне может оцениваться положительно. Нет этих старых проблем, когда стучали ботинком по столу в хрущевские времена или выкрикивали всякие антисоветские или антиамериканские лозунги. Этого сейчас нет, и я считаю, что это хорошо.
Насколько более цивилизованными выглядят заседания Генеральной Ассамблеи ООН по сравнению с временами застоя или оттепели, о которых вспоминает генерал?
Ну, во-первых, это выглядит интереснее, потому что нет, как бы скажем, такого барьера противостояния межблокового. И сейчас, о чем, в общем, совершенно верно, на мой взгляд, сказал Медведев в своем выступлении перед Генассамблеей ООН, президент России сказал о том, что мир меняется, и, видимо, пришло время реструктурировать некоторые органы ООН, международного сообщества, в том числе, председателя Совета Безопасности, чтобы это более соответствовало меняющемуся миру. Потому что вы прекрасно знаете, Владимир, что действительно тот слушатель, который сказал, что ООН теряет несколько свои универсальные функции, совершенно прав, потому что само наличие большой восьмерки, большой двадцатки говорит о том, что инструментария ООН не вполне достаточно, и это не вполне всеобъемлющий международный форум, который может рассмотреть весь спектр проблем. И с этим можно только согласиться. Поэтому реформирование ООН, не изменяя фундаментальным принципам Организации Объединенных Наций, которые были заложены 60 лет назад, нужно все-таки его больше адаптировать к миру. И опять-таки можно по-разному относиться к Муаммару Каддафи, и я отношусь к нему не вполне однозначно, потому что есть те стороны его деятельности, которые нам мало известны, например, уровень социального развития Ливии, вовлеченность Ливии, страны с мусульманской основой, вовлеченность женщин этой страны в общественную жизнь, она даже в армии служит. Там удивительные реформы произошли, но как политик, как человек, он, конечно, прошел достаточно длинный путь, в котором были и террористические, скажем, убеждения. Все-таки я к нему отношусь с большим резервом. Но он тоже верно сказал, что в уставе прописано одно, а в реальности мы видим другое. Он, правда, дошел до экстрима, он назвал Совет Безопасности террористической структурой, но это уже на его совести. Факт заключается в том, что все говорят о том, что ООН нуждается в структурном изменении, в новом наполнении, и это очень-очень верно. Ну, а то, что сказал Олег Калугин, я с этим абсолютно согласен, потому что действительно наметились точки сближения России и США, и это, в частности, и готовность Москвы в случае упертости Тегерана и нежелания убедить мир со всей силой, со всем основанием, что он не собирается получить ядерное оружие, что тут можно подумать о новых санкциях в отношении Ирана, хотя при этом президент России сказал, что санкции редко дают желаемые результаты. Это верно.
Политолог Вадим Карасев, директор Украинского института глобальной стратегии, не считает нужным выяснять отношения Москвы и Киева в Организации Объединенных Наций.
ООН – это не та площадка для того, чтобы выяснять двусторонние отношения между Украиной и Россией, тем более, что есть всегда отработанные формы украинско-российских отношений. По крайней мере, Украина от таких форм не отказывается. Другое дело, что сегодня Россия фактически пытается осуществить по отношению к нынешнему украинскому руководству своего рода дипломатическую изоляцию. Будет ли Ющенко пытаться разорвать эту цепь дипломатической изоляции в ООН? Нет, это не та площадка, да и повод. Поэтому лучше сейчас все-таки искать дополнительные контакты, если говорить уже о возможности встреч украинской и российской делегации. Хотя такой встречи не будет, а с трибуны ООН говорить об, скорее, на ООНовскую тематику, на планетарную, глобальную, общечеловеческую.
Вот мы процитировали абстрактную такую мысль Виктора Ющенко. В том же выступлении он напрямую обвинил Москву в газовом диктате. Не кажется ли вам, что это как раз была попытка сведения счетов с Кремлем?
Вы знаете, я с вами абсолютно прав, Владимир, потому что, скажем, то, что мы сейчас услышали от киевского эксперта, его пожелания, его ожидания реализовались прямо противоположным образом. Это как раз Дмитрий Медведев не поднимал вообще никоим образом вопрос о Украине, о конфронтации и так далее, в то время как Виктор Ющенко как раз эту тему и поднял. Наверное, ему необходима была эта трибуна, потому что не хватает других возможностей донести это свое мнение. Заявление было действительно и по газу, и по другим моментам. Вот, допустим, я еще одну цитату приведу. Говорю об этом, поскольку мы ощущаем тревожные, ожившие сигналы из прошлого от стремления поставить под вопрос само существование новых независимых государств, государств, до попыток отрицать собственный взгляд нации на свое прошлое и будущее, пояснил украинский лидер. По его словам, происходит подмена понятий и подходов. Подлинному сотрудничеству, открытости и дружбе между нациями уже неприкрыто противостоит агрессивный национальный эгоизм, пренебрежение интересами ближайших партнеров, диктат права силы, откровенные информационные войны, энергетический и экономический шантаж, вмешательство во внутренние дела не укладываются в цивилизованные рамки. Ну вот, на самом деле, для меня это достаточно агрессивная риторика, которая должна создать достаточно негативный образ России среди делегатов. Хотя, повторяю, выступление лидера России Дмитрия Медведева было гораздо более, я бы сказал, фундаментальным, теоретичным, обращенным к мировым проблемам. И вот на эти... ну, не скажу выпады, скажу точку, знаю эту точку зрения президента Украины. Не могу сказать всей Украины. Президента Украины ответа не было, не последовало. И эту дискуссию, если он даже этого хотел, президент Ющенко развязать не смог, потому что очень прав эксперт киевский в том, что это не место для подобных дискуссий. Это абсолютно точно.
А как воспринималось в Лионе, где находится резиденция Евроньюс, вроде бы издалека, вот этот газовый конфликт между Москвой и Киевом вот в преддверии двух зим, там, 2006 года, 2009?
Второй? Или первый?
Ну да, второй, вот, да. Французы, например, как реагировали?
Вы знаете, тут на самом деле есть определенные сложности в ответе на этот вопрос, потому что, разумеется, как всегда, единой точки зрения нет. И она бесспорно колебалась от обвинения России в том, что она использует газ в качестве политического оружия, до признания того, что если ты что-то покупаешь, ты должен платить за это столько, сколько это стоит, а не столько, сколько ты хочешь за это платить. И вот, скажем, между этими полюсами и колебалось мнение. Если вторая точка не вполне ясна, объясню ее короче. Украина должна платить за газ столько, сколько он стоит, а не столько Украина хочет за него платить.
Напомню, что на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций продолжается общеполитическая дискуссия. Накануне выступил президент России Дмитрий Медведев. Сегодня ожидается выступление президентов Грузии и Литвы. А накануне стало известно тезисы выступления Виктора Ющенко, президента Украины. О том, станет ли трибуна ООН ареной конфронтации между Москвой, Тбилиси и Киевом, мы говорим с журналистом-международником с 2001 по 2009 год руководителем русской службы Евроньюс Петром Федоровым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию родственникам двух похищенных в 2002 и 2003 годах жителей Чечни. Они были захвачены вооруженными людьми и увезены в неизвестном направлении. Суд постановил, что ввиду того, что в течение длительного времени они не были найдены, их можно считать погибшими. В Москве в четверг вечером совершено нападение на депутата Госдумы России от КПРФ Олега Смолина. Он возглавляет список кандидатов от коммунистов на выборах в Мосгордуму по Северному округу Москвы. В Нью-Йорке лидеры 15 государств, членов Совета Безопасности ООН, провели под председательством президента США Барака Обамы саммит, посвященный ядерному разоружению. Принята резолюция, призывающая ядерные державы сократить их арсеналы и в перспективе отказаться от этого вида оружия. Более 4000 милиционеров привлечены за месяц к дисциплинарной ответственности в рамках борьбы с коррупцией в МВД, заявил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Россия отрицательно отозвалась о резолюции польского сейма, осудившей ввод советских войск в Польшу в 1939 году. В заявлении МИД России отмечается, что документ привносит в деликатную тему тенденциозность и политизированность и наносит урон двусторонним отношениям. Россия призвала крупнейшие международные топливно-энергетические компании инвестировать средства в разработку месторождений полуострова Ямал. Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу призвал Россию вывести войска из Приднестровья. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, станет ли трибуна Организации Объединенных Наций новой ареной конфронтации между Москвой, Тбилиси и Киевом после выступления лидеров постсоветских государств, мы говорим с журналистом-международником с 2001 по 2009 годы, руководителем русской службы Евроньюз Петром Федоровым, он находится в нашей студии. Георгий Хаиндрава, бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, ныне один из лидеров грузинской оппозиции, не связывает никаких надежд с грядущим выступлением Михаила Саакашвили.
Ничего разумного от выступления Саакашвили ждать не надо. Я и думаю, что последние годы его деятельности доказали, что это абсолютно неразумный политик. Это политик, который довел свою страну до катастрофы. На фоне тех взаимоотношений, которые, видимо, формируются между Западом и Востоком, я имею в виду Соединенными Штатами и Россией, позиция Саакашвили абсолютный нонсенс. Другое дело, что это вряд ли можно соответствовать демократии и справедливости в мире, но я думаю, что 21 век – это век прагматизма, это век интересов, и ждать каких-то особых демократических веяний от западных стран и восточных стран не стоит. Каждая страна должна думать о собственном будущем. К сожалению, наше будущее связано с абсолютно неразумным авантюристическим человеком.
Накануне польский сейм принял резолюцию, в которой приравнял Советский Союз к агрессорам, к виновникам развязывания Второй мировой войны. Как вы считаете, могут ли какие-то либо балтийские государства последовать примеру Польши, в частности Литва, которая тоже стала одной из жертв вот этого пакта Молотова-Риббентропа?
Вы знаете, я скорее думаю, что это будет Латвия и Эстония, потому что, если я не ошибаюсь, Литва от пакта Молотова-Риббентропа только выиграла, получив Вильнюс из состава Польши в свой собственный состав, пусть ненадолго, но получила. И на самом деле мало кто знает эти исторические факты, но накануне подписания пакта Молотова-Риббентропа и после его подписания, в тот момент, когда Сталин не моментально, а последовательно осваивал Прибалтийские республики, сначала добился там разрешения на размещение баз, а уже только потом не просто ввел туда войска, а добился того, что парламенты этих стран приняли решение о присоединении к Советскому Союзу. Можно назвать эти парламенты марионеточными, но это было принято парламент. Так вот, Литва отличалась от Латвии и Эстонии тем, что там военные были за союз со Сталином скорее, чем за союз с Гитлером. И там шли военные демонстрации за то, чтобы выбор между Гитлером и Сталином был сделан в пользу Сталина, потому что никто в этих трех прибалтийских странах, которые иногда уничижительно называют лимитрофами, не оставлял сомнения в том, что выбора у них нет либо с Гитлером, либо со Сталином. Сейчас эта история несколько транспонируется, она выглядит так, что эти три прибалтийские республики могли бы избежать, скажем, вторжения со стороны Германии, если бы туда не вторгся Советский Союз. И из-за того, что отчасти там происходит реанимация славы тех, кто воевал с Советским Союзом на стороне гитлеровской Германии, там и муссируется идея о том, что с Гитлером было бы лучше, чем со Сталином. И если устраиваются марши ветеранов Waffen-SS в двух из этих трех прибалтийских республиках, значит, это в определенной степени, я бы сказал, политика исторического реванша, отомстить прежнему диктатору, прежнему гиганту, которым нынешняя Россия больше не является, за, в общем, унижение прошлого, когда не хватило ни смелости, ни решимости сопротивляться, как сопротивлялась Финляндия и отстояла свой суверенитет. Поэтому я не с большим уважением отношусь к позиции тех, кто в этих трех прибалтийских республиках пытается вот это вот вывернуть наизнанку. Но то, что они присоединятся к этим настроениям в Польше, для меня сомнением не является. И почему-то мне кажется, повторяю, я это аргументировал в самом начале ответа на ваш очень интересный вопрос, Литва в меньшей степени будет об этом говорить.
Да, но не забудем, что дело происходит в США, где вплоть до распада СССР отмечался День присоединенных территорий в память о потере независимости прибалтийскими государствами. Витаутас Ландсбергиса, депутат Европарламента от Литовской Республики, сейчас больше беспокоит общемировые проблемы.
Организация Объединенных Наций вслед за Советом Безопасности запрещает развивать ядерное оружие. И чтобы больше стран с этим оружием не появилось. А вот две страны, очень агрессивные и крайние по своему поведению, очень близки к этому. Остановит ли их мировая воля? Все большие страны, как это редко бывает, едины. Они не хотят, чтобы еще какая-нибудь появилась. Хотя, наверное, кое-кто помогал им строить свое ядерное оружие.
В центре дискуссии остается проблема ядерного разоружения. Вот депутат Ландсбергис намекает, наверное, на Кремль, который помогал им вооружаться, в частности, судя по всему, намекает на Иран и Северную Корею.
Ну, вы знаете, что, во-первых, неясно, есть ли у Северной Кореи ядерное оружие. То, что могут быть ядерные установки, которые можно взорвать на земле, вроде бы Северная Корея миру доказала, а вот является ли это оружием или установками, которые Корея еще не в силах транспортировать даже на тяжелом грузовике, для меня большой вопрос. Что касается Ирана, то сам он заявляет, что он ядерного оружия не делает, а обогащает уран только для мирных целей. И тут, конечно же, нужно иметь в виду одну простую штуку. То, что будет происходить с Ираном, очень многие эксперты предсказывали в 2003 году, когда США собирались ударить по Ираку. Все говорили о том, что удар по Ираку во-первых, выведет Иран в лидеры в этом регионе, а во-вторых, заставит его задуматься о необходимости наличия ядерного оружия как абсолютной гарантии от того, что с ним расправится так же, как с Ираком. Далее. Я согласен с тем, что Ахмадинежад бесспорно позволяет себе оскорбительную и грубую риторику в адрес Израиля, но, насколько я помню, Иран за последние обозримые 70 лет ни на кого не нападал.
Ну, Иран-иракский конфликт был, там трудно
сказать. Ирак напал на Иран. Это абсолютно. Саддам Хусейн напал на Ирак из-за спорных территорий в Ормузском проливе, из-за нефтяных вышек. И напомню, что тогда-то американские морские котики, морские десантники, помогали именно Саддаму Хусейну захватывать иранские нефтяные скважины. Мир очень переменчив. Так вот, Иран ни на кого не нападал. И я опять призываю от словесной риторики, от штампов, навязанных средствами массовой информации, обращаться к конкретной истории и к делам. Так вот, Иран, как я полагаю, сейчас стремится к такому состоянию, которое в свое время гениально описала премьер-министр Израиля Голда Меир. У Израиля ядерного оружия нет, но если оно понадобится, Израиль его применит. И вот приблизительно в это состояние, в это отношение к своей ядерной программе Тегеран и стремится привести к миру, напоминая, что, скорее всего, у Израиля ядерное оружие есть на Ближнем Востоке. Поэтому Ландсбергис использует абсолютно американскую риторику. Он абсолютно находится в логике американского отношения к этим проблемам, которые я, как журналист-международник, не разделяю.
Да, но не будем забывать, что незаживающей раной для американского самосознания остается захват иранскими студентами посольства и многолетнее заложничество дипломатов американских.
Разумеется, как для Ливии незаживающей раной остаются удары американских ВВС по Ливии и гибель под американскими бомбами приемной дочери Муаммара Каддафи. Но, тем не менее, контакты продолжаются, происходят. Ран, нанесенных в прошлом, очень много, но если похваляться ими друг перед другом, если эти раны расцарапывать друг перед другом, то, извините, договориться будет трудно, а век действительно, Хаиндрава правильно сказал, очень прагматичный.
Да, тем более странно выглядело освобождение одного из организаторов терактов над Локерби по состоянию здоровья английским судом.
Шотландским.
Да.
Шотландским. И в то же время в английской же печати появились сомнения в том, что вообще-то Ливия ответственна за этот теракт. Потому что тогда, когда политически обосновывали это дело, которое юридически, по данным некоторых экспертов, было не вполне безупречно. Так вот, политическое обоснование было то, что это было как раз месть за тот удар по Триполи, который я только что упомянул. А другие эксперты выражают сомнения в этом и говорят, что все-таки с этого момента удара по Триполи американских ВВС и до трагедии над Локерби прошло 2 года. И связывает это совсем с другим, как раз с упомянутым вами Ираном, потому что ровно за полгода до трагедии над Локерби американский корвет в Персидском заливе за десятки тысяч километров от территории США сбил иранский авиалайнер, когда погибли почти 300 человек. И вот некоторые считают, что это как раз была месть Тегерана за сбитый гражданский лайнер. Сбитый абсолютно необоснованно. Просто увидел офицер самолет, нажал кнопку и сбил.
Помним эту трагедию. Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», невысокого мнения о месте и роли Организации Объединенных Наций.
ООН все больше превращается в формальную организацию. Выступление в ООН носит скорее публицистический характер, чем склоняет эту организацию к каким-либо конструктивным решениям. Думаю, что продемонстрированная новая любовь между Россией и США, она носит скорее такой ситуативный характер и направлена вовсе не к тому, чтобы отношения действительно потеплели, а к тому, чтобы каждый из президентов в своей стране как-то повысил собственный рейтинг и продемонстрировал результативность своей внешнеполитической деятельности. В условиях кризисных явлений, как в Соединенных Штатах, так и у нас, обращать внимание на какие-то внешнеполитические демарши или речи, которые больше направлены к успокоению публики, вряд ли стоит. Я думаю, что американцам и гражданам России стоит больше внимания уделять внутренней политике. А наше участие в ООН – это украшение нашей государственности, не более того. Может быть, даже излишнее, и такое, на котором можно было бы сэкономить.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня 2 вопроса к гостю Владимира. Вот когда Израиль в ответ на террористические акты территории Ливана провел операцию возмездия, да, Ливан потребовал от ООН расследование военных действий Израиля в Ливане. И комиссия ООН, состоящая из арабских стран, назвала операцию Израиля, расплавленный свинец, акциями геноцида против Ливана, да? Вот когда Россия после войны с Грузией удерживает 2 части грузинских территорий, когда, вопреки соглашению Саркози Медведев, не выводит войска с грузинской территории, когда президенты действующей страны и члены ООН называют политическим трупом, может ли Грузия потребовать от ООН аналогичного расследования действий России в войне с Грузией?
Ну что же, все-таки не могу оставить без ответа и предыдущую реплику, хотя сейчас к этому обязательно вернусь. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что вот это вот мнение, которое предыдущий слушатель высказал, в принципе, разделяется, но говорить о том, что российско-американское сближение нужно только для повышения рейтинга президента Обамы и президента Медведева, на мой взгляд, некоторое... если не упрощение, то преуменьшение, потому что все-таки это сближение происходит в тот момент, когда идут очень активные, хотя не освещаемые СМИ по вполне понятным причинам, переговорам о сокращении ядерных наступательных вооружений. И договор, который должен прийти на смену СНВ-1, должен уже быть подписан к декабрю. И любое движение навстречу друг другу, любое сближение Вашингтона и Москвы приближает подписание этого договора. И я глубоко уверен, что с этим договором жить гораздо лучше, чем без него. Но теперь вернемся к второму нашему слушателю, который... несколько сместил акценты. Дело в том, что не Ливан предпринял агрессивные шаги против Израиля, а группировка «Хезболлах». Ливанская армия тут совершенно ни при чем, ливанское правительство абсолютно ни при чем, и операция Израиля против Ливана, и это я настаиваю на том, что это не война с Ливаном, а война в Ливане с группировкой Хезболлах, это абсолютно разные вещи, называлась вовсе не расплавленный свинец, расплавленный свинец, или, как больше принято называть, литой свинец, это операция против сектора Газы, которая произошла в не так давно, но гораздо позже, чем операция в Ливане. Сравнивать это с конфликтом на Кавказе я просто не могу, потому что разное содержание. Кроме всего прочего, наш слушатель называет Осетию, Южную Осетию и Абхазию грузинской территорией, занятой Россией. Это точка зрения, потому что другая точка зрения состоит в том, что это самопровозглашенные две республики, признанные пока небольшим количеством государств, но этого уже само по себе достаточно, чтобы быть самопровозглашенной республикой. Напомню, что Северную республику Турецкий Кипр признает только Анкара, и тем не менее почти 40 лет эта республика существует. 1974 года. Что касается моей точки зрения, искренней, может быть, она очень обидит нашего слушателя, но она состоит в простом. Грузинские вооруженные силы убили 12 российских миротворцев, миротворцев со статусом ООН. Это делать нельзя. Любая армия, которая убивает миротворцев, должна быть наказана или, как минимум, принуждена к миру, что и было сделано российской армией. И теперь, я думаю, мало кто решится, где бы то ни было, когда бы то ни было, убивать русских миротворцев. Вот это для меня, пожалуй, лично для меня, самое главное в этой ситуации. Потому что, повторяю, очень долго Россию обвиняли в том, что она не защищает интересы своих граждан, что она наплевательски относится к жизни своих военных, что готова ими расплатиться за что угодно. Вот это урок, что с российскими миротворцами так поступать нельзя.
Да, сегодняшнюю версию журнала «Шпигель» о том, что уже известны результаты комиссии и европарламентариев, работавших в Грузии, мы, наверное, обсудим на следующей неделе, когда начнется парламентская ассамблея Совета Европы. Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», имеет большие претензии к кремлевской дипломатии.
Совершенно ясно, что Россия оказалась, как всегда, ненадежной. Она столько раз предавала всех в свое время и в Афганистане, изменяла множество раз союзникам. И потом на Кавказе предавала не раз. Ну, вот, современная российская власть ненадежна. Делается вывод, я думаю, во всем мире, в Иране и повсюду. Я не считаю, что выбор Ирана был прямо такой великолепный. Но если ты выбираешь союзников, то ты за них ответственен. А сдавать их, как это делает власть, на мой взгляд, преступно и чревато последствиями. В России уже никто нигде не верит. То Россия вдруг раздражается антиамериканской риторикой, в результате это оказывается дымовой завесой, принимаются абсолютно проамериканские решения, марионеточное государство. Вот так мы выглядим сегодня на международной сцене политической. Увы.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот не кажется ли вам, что система международного права сейчас внутренне противоречива и нуждается в существенном определении и доработке? Вот что, в частности, сказалось в подходах Косово и с той же Грузии, значит, с Абхазии и Северной Осетии. То есть... Считаете ли вы, что это, в общем-то, формально с правовой точки зрения разные или одинаковые ситуации, и в чем их одинаковость и различия?
Спасибо. И на очереди еще, судя по всему, ситуация в Приднестровье, судя по сегодняшнему заявлению молдавских парламентариев.
Ну, это оппозиция.
Ну, пока еще не выбрали президента, непонятно, к кому оппозиция.
Ну, это верно, да. Требования о выводе российских войск из Приднестровья, да. В Молдавии, как хотите, всегда были силы, которые требовали это, и продолжают требовать, и будут требовать. И это вопрос... переговоров, на самом деле, а не, как бы скажем, диктата той или иной стороны. Надо договариваться. И я думаю, в итоге к какому-то комплексу договоренностей придут. Надо сказать, что именно уходящий президент отверг, как вы помните, мирные инициативы Козака и сделал это, как в общем сейчас ясно, под сильным давлением извне. Но... то или иное соглашение Кишиневу все равно придется заключать по этой проблеме. Что касается
Косово.
Вы знаете, ну, тут очень трудно сравнивать, потому что есть два основополагающих принципа, зафиксированных в международном праве. Это принцип самоопределения и принцип нерушимости границ. Критики косовского решения говорят о том, что решение о независимости Косово было принято в тот момент, когда от режима Милошевича, угрожавшего косоварам, больше не осталось и памяти. Когда в Белграде было такое правительство, которое абсолютно не угрожало автономии Косово. Но все-таки процесс был доведен до конца, и Косово получило независимость. Это было сделано постепенно, это было сделано не резко, это было сделано отчасти под эгидой ООН, с участием международной коалиции, с приучением мирового сообщества и мирового общественного мнения к этой мысли, что было, в общем, подкреплено даже и голливудской продукцией, и, давайте назову своим именем то, что было в результате процесса обработки общественного мнения. Тут же куда идти, потому что косовары во время войны были не менее жестоки, чем сербы, но в западных СМИ сербы всегда рисовались злодеями, косовары как невинная жертва. Обработка была, пропаганда была, и фильм «Хвост виляет собакой» прекрасно об этом говорит. Это американский фильм. Кто хочет, может посмотреть. Что касается Южной Осетии, извините, не Абхазии в данном случае, Южной Осетии, то это было сделано, как я полагаю, и я в этом уверен, в результате грузинской агрессии, в результате гибели российских миротворцев, о чем я уже раньше сказал, и на обращение России в Совет Безопасности, в общем, вяло прореагировал и сказал, что поздновато, надо бы расходиться, обсуждать, в общем, пока нечего. И у России не оставалось ничего иного, как действовать, чтобы не оказаться в той ситуации, о которой чуть ранее говорил Эдуард Лимонов, предавать своих. Вот, на самом деле, в ситуации с Южной Осетией и Абхазией Россия своих-то и не предала, что и было зафиксировано многими. Теперь, что касается обвинение Лимонова о том, что мы сдали Тегеран, на мой взгляд, это не вполне точно, потому что принцип нераспространения ядерного оружия – это основополагающий принцип российской политики. Она всегда этого придерживалась. И на самом деле, по большому счету, Иран вовсе не является союзником России. Он российский клиент в том, что касается постройки атомной станции в Бушере. Раз. Ну и второе, как мне кажется, Россия на протяжении последних 9 лет никогда не дает закрыться двери, после закрытия которой снижались бы цены на нефть. России выгодны раздражители на Ближнем Востоке с тем, чтобы цена на нефть никогда не падала очень сильно.
Через несколько часов открывается саммит «Большой двадцатки» в Питтсбурге. Там будут обсуждаться проблемы ядерной безопасности. Как вы считаете, дойдет ли дело до санкций против Тегерана, о чем сегодня уже говорили президенты России и США, причем президент России даже так говорил в несколько сослагательном наклонении, что иногда они полезны?
Иногда полезны, иногда вредны, но, по-моему, установлен определенный временной предел, и Россия, по-моему, поставила декабрь в качестве определения, что же там Тегеран решил. Как он докажет то, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер? И, кстати, я добавлю, что МАГАТЭ никогда не говорила о том, что найдены хотя бы какие-то следы о том, что Иран создает атомное оружие.
Ну, мы с вами помним, что были инспекции в Ираке, даже Саддам Хусейн пускал инспекторов, а тоже это не помогло, не спасло его.
Да, но ядерного оружия не нашли после вторжения и оккупации, ищут вот уже какой год, с 2003 года, 7-й пошел.
Ну, не ищут не ядерное оружие, а химическое, хотя все знают, что против курдов оно применялось, то есть оно на вооружении у Тегерана стояло, вернее, у Багдада стояло.
Оно стояло, но Саддам Хусейн за несколько лет до вторжения заявил, как Каддафи чуть позже, что у него больше нет химического оружия, оно уничтожено, и ему никто не поверил. Или ему не поверила Вашингтон. Я никогда не забуду выступление Колина Пауэлла перед Советом Безопасности, где он пытался доказать, что Ирак опасен, что у него есть ядерное оружие, показывал колбочку с антраксом, с спорами сибирской язвы. И в итоге был вынужден уйти с политической арены, потому что вольно или невольно соврал. А, скорее всего, знал, что он экстремально, скажем, искажает правду. Но это отдельная история, если хотите, я ее вам расскажу, ее мало кто знает.
Обязательно вернемся. Я напомню, что на 64-й сессии Генассамблеи ООН продолжается общеполитическая дискуссия о том, стала ли трибуна ООН ареной конфронтации между Москвой, Тбилиси и Киевом. Мы поговорили с журналистом-международником с 2001 по 2009 годы, руководителем русской службы Евроньюз Петром Федоровым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.